В этой теме трудных пациентов или трудных коллег, конечно, когда ты уже так долго в медицине, как я, и я был руководителем, главным врачом госпиталя и главным врачом других заведений, теперь я президент Веймарского центра здоровья, и у меня большой опыт работы и со сотрудниками, и с пациентами. Можете себе представить, у нас были и очень непростые пациенты. Лучше всего я, конечно, я буду выбирать недавние примеры, но самое лучшее лекарство для этих людей – это то, о чем говорит эта цитата. «Влияние Духа Божьего – это лучшее лекарство для больных людей». И я скажу, что это самое лучшее лекарство для людей, с которыми тяжело иметь отношения. Чем больше верующий инвалид находится под небесным влиянием, тем скорее он выздоровеет. Третий том «Избранных вестей», 172 страница. Где-то год назад, чуть больше, у нас была пациентка одна, хотя пациенты, которые приезжают на программу восстановления при депрессии и тревожности, все непростые, но эту женщину направили по ошибке к нам. У нее уже было 5 попыток самоубийству, 5-я была незадолго до ее приезда. Немножко расскажу о ней. Ее родители стали адвентистами, когда она была в старших классах в школе, и они радовались тому, что есть возможность послать ее в один из наших центральных колледжей, Южный адвентистский университет. Но так как она была недавно адвентисткой и не принимала еще все принципы, на первом курсе у нее были там проблемы с одеждой, и она не повиновалась тем принципам, о которых говорил предыдущий спикер, да. И поэтому были дисциплинарные действия предприняты. Ей позволили дальше учиться, но какая-то там небольшое дисциплинарное взыскание было, и она психанула, и она решила бросить и не учиться в адвентистских учебных заведениях. Она уехала оттуда домой и в конце концов пошла в светский колледж, закончила его. Это был медицинский колледж, стала медсестрой реанимации. Ну и в процессе начала делать то, что обычно студенты делают в такой среде, пить, нездоровые отношения иметь с мужчинами. Очень умная девушка была, да, довольно умная, чтобы быть медсестрой реанимации. Прошла сертификацию, и, ну вот, алкоголь, наркотики, депрессия, начались проблемы с отношениями. И она начала совершать попытки к самоубийству. 3 попытки было до того, как она попала на программу анонимных алкоголиков. И она бросила пить на 6 лет. В ходе всего этого она вышла замуж, родила ребенка. Но брак был ненадолго. В процессе развода она начала вновь пить. И теперь ситуация была настолько плохой, что она не приходила на работу. Ее начали привлекать к ответственности за ошибки, которые она совершала. Она начала принимать антидепрессанты, затем лекарства против тревожности. Она начала принимать Адерол, это стимулятор такой. И она еле-еле могла держаться за работу. Но когда она начала опять пить, все начало валиться в ее жизни. И в этот раз она решила уже точно покончить жизнь самоубийством. Она пошла во двор, она взяла пистолет, она приставила к голове, нажала на курок, и в то время как она была пьяной. И курок не сработал, она не смогла закончить жизнь самоубийством. Она позвонила своему бойфренду, отцу. Бойфренд смог что-то там поправить в этом пистолете. Курок отпустила, там он как-то заело его. И ее отвезли в психбольницу. Она из Техаса. Я скажу сразу, с какого штата. Но вы знаете, что в Техасе у всех есть оружие, и все умеют пользоваться пистолетами в Техасе. Почему нет там массовых самоубийств? Потому что там у всех пистолеты, и тебя быстренько поставят на место. Но это Техас. И она была в психбольнице. До того, как она попала туда, она принимала лоризепам. Я не знаю, у вас есть он или нет, может быть, под другим именем. В общем, она принимала лоризепам 2 миллиграмма 4 раза в день до поступления в психбольницу. И так как она решила покончить жизнь самоубийством, я не знаю психиатров той больницы, куда они попали, они сказали, что очень опасно ей быть на лоризепаме, бензодиазепине, то есть, и ей внезапно резко отменили его, и теперь у нее начался психоз, галлюцинации, и в конце концов психиатры назначили ей клонизепам. У вас есть такое лекарство тоже, да? И теперь она получает несколько миллиграмм. Один, по-моему, миллиграмм 4 раза в день. И в конце концов она... ее состояние улучшилось, ее выписали. В это время она встретила миллионера-алкоголика и начала с ним взаимоотношения. И у этого человека много денег было, и она ему понравилась. И в этот раз, когда она вышла, она видела, что произошло с кем-то там в результате попытки к суициду, это было безболезненно. И что они сделали? Они взяли фентаниловый пластырь, у вас есть такие, да? И с этим пластырем, если просто нанести его на слизистую, наступает сердечно-легочная остановка, и все, человек умирает. И она увидела это и запомнила это. И она поселилась в мотеле. Настолько там был дешевый мотель, что там даже не убирали каждый день. И она сделала это. Никто не слышал о ней несколько дней. Ее родители были уверены, что она уже где-то мертва, все знали ее. Но она не умерла, она проснулась через 3 дня в той же позе. И у нее были такие пролежни уже на ноге. Она позвонила отцу опять, и она была в своем штате уже, где она жила. А я выступал как раз в том штате, и меня, знаете, бывает, записывает куда-то, и я, бывает, удивляюсь, почему я согласился туда поехать. И это было одно из таких выступлений. В конце концов, все были очень рады, что я приехал. Там была большая конференция. Хотя не конференция, имеется в виду церковная, меня пригласила туда. И потом кто-то там знакомый попал на ту конференцию и сказал, что, может быть, доктор Недли может помочь. И меня задали этот вопрос, я сказал, хорошо, к нам приезжают такие люди. И вот она приезжает на следующий заезд. И мать ей сказала, что это будет хороший отдых для нее. Просто будет... рекреация такая. И она приехала туда, она курила, У нее были разные зависимости. Она принимала бензодиазепины. И вот она приехала, не зная, куда она едет. Она ничего не знала о религии, о духовности. И как только она приехала, она сразу же сказала: «Ой, это религиозное место, это не для меня. Мне нужно уехать отсюда». И вместо того, чтобы подождать хотя бы первого психолога, ей сразу же назначили встречу с психологом. Она сказала: «Нет, я не хочу здесь быть, я не хочу ничего с Богом иметь общего, с религией. Более того, но ей задали вопрос: «Чего вы так переживаете, чего вы так нервничаете?» Она говорит: «Я пытаюсь отказаться от бензодиазепина, мне нужна сигарета, здесь нельзя курить». И психолог сказал: «Выйдите в лес туда, покурите и заходите назад, и я не скажу ничего доктору Недли и никому ничего не расскажу». И я на самом деле не знал об этом, узнал только после того, как у нее уже были перемены. Но она пошла туда и осталась на ночь, и каждый день она хотела уезжать. И духовный консультант говорил с ней, и администратор говорил с ней на следующий день. У нее была также социофобия. Она не могла кушать с другими людьми. И она говорила о том, что она не подходит в эту среду. И ее спрашивали: «Почему вы считаете, что вы так считаете, что вы не подходите?» Она говорит: «Я заметила, что ни у кого из сотрудников нет татуировок, а я не вливаюсь в среду, когда у людей нет татуировок». И один из администраторов сказал, что показать ей свою татуировку. Я говорю: «Нет». Я говорю: «Это не проблема в татуировках. Не снимай одежду свою». Я говорю: «Не переживайте, это не основная проблема ее». Но несмотря на то, что она постоянно хотела уехать, она в групповых занятиях не принимала участия со своими фобиями. Она ни с кем не общалась, по сути. Но к шестому дню у нас тогда происходит сжигание, и мы думали, что же она сожжет. Она сожгла свои сигареты. Ну, это хороший знак был. Она сожгла также свою типичную американскую диету, и она приняла решение стать вегетарианкой. То есть она была образованным человеком, и она увидела смысл в том, чтобы перейти на это питание. Говорит: «Я раньше этого не пробовала никогда». И она также сожгла свои отношения с мужчинами. И мы радовались такому решению, которое она приняла. Мы сказали: «Ну, все идет даже лучше, чем мы ожидали». Но после того, как это произошло, как вы думаете, что произошло на следующий день? Дьявол, кажется, ухватился за нее. Несколько раз он уже почти смог уничтожить ее, и опять была атака на нее. На следующий день она собрала чемоданы, и она решила уезжать. Администратор мне позвонил, говорит: «Доктор Недли, Кристи уезжает». Она собрала чемоданы, она уже вызвала Uber, такси, ее должны забрать отсюда, и консультант ничего не может сделать, духовный консультант ничего не может сделать. Если вы не придете, она уедет, и мне кажется, что вы единственный, кто может ей помочь. Я подошел, встретился с ней в фойе, она тащила свой чемодан, и говорю: «Кристи, а куда вы едете?» Она говорит: «Я перееду в местный отель». Я говорю: «Кристи, я не могу вам разрешить это сделать». Она говорит: «Я думала, что здесь добровольная программа». Я говорю: «Да, это добровольная программа, до тех пор, пока она не становится недобровольной». Я сказал: «Я знаю, что вы делаете, когда вы заезжаете в гостиницы. Я не могу вам позволить это сделать». Она говорит: «Ну, я позвоню тогда своему адвокату, это неправильно». Она говорит, я говорю, я не могу вас туда отпустить. Она говорит, а куда вы меня можете отпустить? Я говорю, только в одно место. Это в психбольницу в Сакраменто. Она говорит, хорошо, отвезите меня туда, я туда вольюсь хорошо, в ту среду. В тот момент я позвонил, я не говорил с ее родителями ни разу, не знал ничего о них, кроме того, что она мне рассказывала. И, по сути, она была как пациент в реанимации, понимаете, близка к смерти. Я позвонил им. Родители спросили, что происходит, я им рассказал все. И наша программа только 10 дней, и у меня цель была помочь ей отказаться от бензодиазепинов. Она принимала клонизапам, и очень часто люди хотят убегать куда-то, когда они отказываются от бензодиазепинов, поэтому это неудивительно было. Я объяснил им это, и они сказали, мы знаем, что ей там помогает, оставьте ее там, чего бы это ни стоило. И я понимал тогда, что не будет у меня проблем с законом, как она меня пугала. И я вернулся тогда, она была пациенткой уже там, в той психбольнице. Но к этому времени она уже успокоилась, пока я поговорил с родителями, она вернулась в комнату. И я говорю, что нам нужно отвезти ее в психбольницу в Сакраменто, у нас нет здесь наблюдения за ней круглосуточного. И есть одно условие, как я могу ее оставить здесь, если только вы согласитесь наблюдать за ней, чтобы ваше ухо было прямо под дверью у нее. И если только что-то произойдет, вы должны ворваться в комнату и остановить ее. И моя медсестра одна и администратор согласились на это. Сказали, что они это будут делать. Но она спала всю ночь. И ей не нужно было, им не нужно было вмешиваться. Она не знала, что они под дверью у нее. На следующий день она начала сотрудничать с нами. У нее, по сути, трехдневная программа была до сих пор. И когда она уже дошла до конца программы, в воскресенье у нее не было уже активных суицидальных мыслей. И я говорю ей, у вас три дня только программа прошла, вам нужно 10 дней здесь побыть. Вам нужно остаться. И вот что мы сделаем, если вы останетесь. Она говорит, я утром вам скажу. Утром у нас медсестра была довольно неопытно еще. Но утром она сказала, что она не остается, она едет домой. И она попросила, чтобы ей вернули сигареты при выходе. И я не знал об этом тогда. Я сказал, Кристи, вы знаете, где мы находимся, поэтому приезжайте. Приезжайте, я точно знаю, что вам нужно будет приехать. Одна из причин, почему она хотела вернуться домой, потому что тот миллионер праздник для нее устраивал. Она вернулась к курению, она вернулась к тому, что она делала. Но, по крайней мере, она занималась физическими упражнениями, и она бегала. У нее город называется Вифезда, это неподалеку от Далласа в Техасе. И она пробегала где-то там возле нашей церкви, и там написано АСД. Затем там был еще один адвентистский врач, мы с ним связались, и он ей помогал. Ну, в общем, в конце концов она осознала, что она убегает от Бога, и в конце концов она решила вернуться к нам. Она вернулась, и это уже было не 7 дней, и нужно было отказаться от бензодиазепинов. 2 недели прошло, она начала просить библейские уроки, и она убеждена уже была в истинах Слова Божьего. Теперь она отказалась полностью от всех бензодиазепинов, она отказывалась уже от антидепрессантов, и намного лучше ей было через 2,5 недели. Я спросил у нее: «Кристи, как вы считаете, вы уже готовы уезжать?» И она сказала: «Я не могу сказать, я не доверяю себе. Вы мне скажите, готова ли я уезжать?» Я говорю: «Кристи, вы уже готовы уезжать?» И она говорит: «Я надеялась, что вы скажете, что я еще не готова, потому что мне очень нравится здесь. Мне очень нравится здесь». И прежде чем она уехала, она попросила разрешения остаться здесь и принять крещение. И ее крестили. И теперь она наша медсестра в нашей программе восстановления при депрессии и тревожности. И она говорит, что она здесь спасает больше жизней людей, чем она спасала в реанимации. И у нее столько сострадания с другими людьми. И мы молимся за нее, как и за всех пациентов. Но теперь она молится за нас. Она мне высылала смс-ки, пока я сюда ехала. Она говорит: «Молюсь, чтобы там души были спасены благодаря вашим выступлениям в Австралии». Она очень верный Богу человек теперь. Верна Божьему призванию. Она теперь хорошая мать, у нее очень умный сын. Но ее цель теперь, она... Ко всякий раз, когда мы проводим программу по депрессии, она летит из Техаса к нам. И мы не знаем, является ли это самым лучшим местом для жительства для нее там, в Техасе, потому что отец ее сына там тоже живет. Но таким образом... Трудный пациент, которого мы могли бы просто отправить, могли бы просто установить жесткие законы для нее, хотя мы и установили жесткие законы в некоторых сферах. Но Господь смог действовать через сотрудников, которые открыты для водительства Духа Святого.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.